Добрый день. Мы вновь встречаемся в нашей студии с Григорием Михайловичем Маневичем, директором Музея истории Императорского православного палестинского общества, действительного, как раньше говорили в истории, члена Императорского православного палестинского общества, а также сотрудника фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. Здравствуйте, Григорий Михайлович.
Добрый день. Кстати,
в прошлый раз мы говорили о том, как династия Романовых, императорская фамилия, создавал Императорское православное палестинское общество, как возникло это все и помогало паломничеству русских людей на Святую Землю. Сегодня хотелось бы поговорить о вашем музее, потому что он же не случайно был создан. В какой-то момент накопилось, наверное, такое количество материалов, что нужно было с этим что-то делать. Как возник музей ИПО?
Музей по истории Императорского православного палестинского общества возник в 2013 году благодаря удивительной организации Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, которое возглавляет Анна Витальевна Громова. Дело в том, что была принята особая программа в правительстве Москвы. Дело в том, что великий князь Сергей Александрович, он же московский генерал-губернатор, хотя...
С 1891 года до самой кончины.
До самой кончины. Причем это надо... не надо думать, что это мэр Москвы или городоначальник Москвы, был отдельная должность губернатор Москвы, а великий князь главноначальствовал над несколькими губерниями вокруг Москвы, включая московскую.
И был главнокомандующим этого места, поэтому он генерал-губернатор.
Да, и он через несколько лет еще был и главой Московского военного округа. Сейчас вы, можно сказать, как полпред президента, но еще совмещением и военных должностей.
Это круто.
Да, и, безусловно, даже вот Сергей Семенович Собянин, наш мэр, он сказал, что, на его взгляд, это один из самых эффективных московских генерал-губернаторов. Так вот, была принята программа при правительстве Москвы по увековечению памяти великого князя Сергея Александровича и его супруги великой княгини Зеты Федоровны. Дело в том, что, может, мы больше знаем про великую княгиню, она так более известна в широком круге людей, но постепенно возвращается знание о нем, память о нем. И именно увековечение этой памяти, поскольку и великая княгиня Елизавета Федоровна, она путешествовала, во-первых, она путешествовала с великим князем Сергеем Александровичем во время его второго посещения Святой Земли.
То есть была на Святой Земле.
Да, на освящении храма Марии Магдалины, храма, построенного в память о императрице Марии Александровне.
Того который, самого храма.
Который возвышается очень...
И в котором?
В котором она похоронена.
Похоронена.
Это тоже удивительная история, я скажу о ней пару слов в одной из передач наших. И она была вторым председателем палестинского общества.
Сразу поэтому, после кончины и убиения мужа, да.
И поэтому связь большая. Так вот, эта программа в том числе подразумевала и создание музея истории одного из важных очень для них детища Императорского православного палестинского общества. 1 ноября 2013 года музей был торжественно открыт в присутствии мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина и в присутствии многих замечательных гостей. Возглавляет Императорское православное палестинское общество с 2007 года Сергей Вадимович Степашин, наш видный государственный деятель, бывший премьер-министр, министр правительства Российской Федерации. Человек, знающий, увлекающийся, да, так можно даже сказать, и русской историей, и историей, связанной с великим князем Сергеем Александровичем, с императорским домом Романовых. Так вот...
Такой большой книжник.
Да, вообще. Да, глава Книжного союза российского, да. Доктор наук. И человек, я вот просто сам даже видел, как замечательно на одной из конференций Сергей Вадимович сам читал, не просто сам читал доклад, как раз был, доклад был посвящен обстоятельствам расследования убийства великого князя полицейским. Так вот, доклад был записан от руки, пометки были на блокноте. Так что, безусловно, интерес к личности великого князя и к истории общества, которое возглавляет у Сергея Вадимовича, есть. Но кроме интереса, есть непосредственно руководство этим обществом, его деяниями сейчас. Так вот, 1 ноября 2013 года музей был открыт.
Я был на этом открытии, помню эту историю.
Да.
Это замечательное место вообще, улица историка Забелина.
С которым великий князь достаточно много взаимодействовал, который слышал взрыв, когда был убит великий князь, записал, что не имеет руки и ноги, убит великий князь. Он сидел в это время в своем кабинете в историческом музее, а великий князь Сергей Александрович, это тема для отдельных, безусловно, еще рассказов. Это и председатель Императорского российского исторического музея, и фактически идеолог, и сооснователь вместе с Цветаевым и с Нечаевым Мальцовым музея изящных искусств. Нынешнего Пушкинского
музея. Где вешают
музея.
Портреты директоров музея, но не повесили до сих пор портреты великого князя,
да, это
который
очень
его основал.
Это очень грустно.
Я имею в виду Цветаевский музей,
да.
Пушкинский.
Да, 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 кстати, да. Вот. И поэтому Николай Николаевич Лисовой, к сожалению, уже ушедший, замечательный русский ученый, палестиновед, принимал непосредственно участие в создании этого музея. Очень много документов присутствует в музее. Есть замечательное такое... Музей находится тоже в интересном месте. Мы с вами говорили про улицу Забелина. Угу. Сейчас палестинское общество, центральный офис палестинского общества находится в замечательном памятнике русской архитектуры, палатах. Дело в том, что нижняя часть – это палаты конца 17 века, белокаменные. Затем там жили Сумароковы, потом дочь потомственного гражданина госпожа Тюляева, был там доходный дом. А затем долгая история этого здания. В 2000-х годах оно было передано императорскому православному палестинскому обществу, освящено святейшим патриархом Кириллом. Он представитель комитета почетных членов нашего общества. Угу. Там проходят международные встречи, там проходят самые разные... Ну и деятельность, собственно говоря, императорского православного палестинского общества. И там же был открыт этот музей. Мы когда входим в эти замечательные палаты конца 17 века, мы сразу же в первом зале на земле видим, на полу видим карту России, карту части только одной трети России до Урала, чтобы было понятно, с каких точек русские паломники стремились на Святую Землю. Мы видим много очень интересных документов.
Да, вот что легло в основу этого музея?
В основу этого музея...
Чьи собрания, так сказать? Кто-то же все потихонечку уже пособирал, ведь не случайно, где-то что-то лежало, да?
Да.
Чтобы открыть музей, надо иметь составляющую его насыщение.
Безусловно, это большая научная работа.
То есть откуда это было взято, первоначальная экспозиция?
Это архив внешней политики Министерства иностранных дел.
О-о-о.
Да, это собрание, другие архивы Государственного архива Российской Федерации, это и русские архивы на Святой Земле, это и книги, документы, фотографии, предметы. Сейчас я о них более подробно расскажу. Если мы так по залам немножко если пройтись, например, представлено у нас... Я в прошлой передаче рассказывал о том, что во многом палестинское общество жило пожертвования простых людей. До примерно 17% в год бюджета палестинского общества составляло именно пожертвования. Так вот, у нас представлена замечательная такая полукружка для сбора средств.
А, да.
Так и написано, для православных поклонников в Палестине. Каждый год на вербное воскресенье, почему это называлось вербным сбором, во всех русских храмах и монастырях совершался сбор на нужды палестинского общества.
Да, потрясающе. Вербный кружечный сбор, да.
Вот. Особо представлена история, связанная с русскими школами. Это документы. Дело в том, что мало кто сейчас знает, что Россия имела на Святой Земле более 100 школ для местного населения, где обучались единовременно около 10 тысяч мальчиков и девочек. Причем большинство этих школ было не на территории нынешнего Израиля, были в Сирии, около 80, в Сирии и Ливане. 5 школ, например, только в Бейруте была основана.
И преподавалось на каком языке?
Преподавалось сначала на арабском языке, учили арабский язык, затем вводили русский язык, изучали начальные предметы, математику, закон Божий, арифметику, конечно, да, арифметику, закон Божий, рукоделие, а для девочек особенно важно было это. Даже в последние годы существования школы шла целая дискуссия о том, изучать там английский или французский язык.
Угу.
2 учительских семинарии, которые готовили преподавателей, мужская и женская. И, что очень важно, преподавали они, соответственно, выпускники этих семинарий. И затем направлялись лучшие выпускники на дальнейшее обучение в российские вузы, в академии, духовные семинарии.
То есть преподавалось с православных позиций?
Да. В Московский университет, в Санкт-Петербургский, в Киевский. Вы правильно совершенно отметили, с православных позиций. Одна из целей существования императорского православного палестинского общества звучит так достаточно громко. Утверждение, укрепление православия на Святой Земле. Но в огромном значении это было именно распространение православия. Дело в том, что большинство населения, арабы, палестинцы, ну, много там было национальностей, но очень важно, что много было христиан. Вот, например, Назарет в былые годы в 19 веке до 80% населения были христиане, католики, православные, протестанты. И были католические школы, были протестантские, были греческие школы. К сожалению, не все могла себе позволить содержание этих школ Иерусалимская патриархия, поэтому эти школы были в бедственном состоянии, и подчас детей отдавали в католические школы, соответственно, с принятием католичества. И именно то, что мы создали вот этот целый корпус русских школ, более того, это оказало огромное влияние, например, на палестинскую литературу. Такой удивительный момент. Некоторые выпускники этих школ, ставшие журналистами и писателями, они активно занимались переводами. Переводили они Толстого, Пушкина.
Да.
Очень любили переводы. Любили настолько, что подчас дописывали к ним некоторые моменты. Вот, например, любимым произведением Толстого у них служила, насколько я знаю, Крейцерова соната.
Так.
Казалось бы, вопрос, почему? Гимн освобожденной палестинской женщине. Так, они интерпретировали это произведение. А у них был араб Петра Великого.
Не араб.
Да, не араб. То есть, вот такие вот немножко, конечно, творчество литературное, но через имена русских писателей таким образом входили в палестинскую, в арабскую литературу тоже, и в арабскую духовную культуру. Это очень важно. Так вот, возвращаясь к музею,
да.
О чем еще можно рассказать? Очень интересный у нас представлен, например, проектор, на котором показывались, на подобных проекторах крутили для паломников на подворьях русских фильмы, ну, не фильмы, точнее, а картинки, показывающие, да, фильмы по...
Здесь стереоскопические снимки, да. Какие-то глазки, в которых посмотреть, это ты видишь, да, что-то. Да. Все это было тогда, ведь это была вершина техники.
Да, было два проектора, на которых два, чтобы когда один перегревался, сразу включали второй. Вот. Показывали картины Святой Земли, сюжеты из священной истории и так далее. У нас представлены очень интересные паломнические святыни. Во-первых, это коллекция Светланы Витальевны Гнутовой, тоже действительно члена палестинского общества. Это иконы, вырезанные из олив с Елеонской горы, с горы Фавор. Это на перламутре иконы. Это удивительная совершенно. А тут такая особая тема. Сейчас все больше и больше у нас приходят к обществу потомки благотворителей Святой Земли, потомки членов палестинского общества. Был такой замечательный купец Палмич Каверин, который в 1883 году пожертвовал иконостас на Елеонскую гору, русский Елеонский монастырь, его потомок Леонид Сургозин. Он передал музею ряд предметов. Это и личные вещи, это икона, подаренная Палмичу Каверину у гроба Господня после вот этого его деяния.
То есть, все это семья сохранила?
Да, да, это удивительно. И особо гордость вызывает замечательный такой предмет. Это на рыбьей голове из Галилейского моря написана икона. Да, такие очень, ну, не то чтобы очень были распространены, но есть и в Эрмитаже, и в различных коллекциях такие удивительные предметы. Это камни с различных гор Святой Земли, много других артефактов, как можно сказать. Затем у нас есть очень интересные письма, письмо великого князя Сергея Александровича об основании Томского отделения палестинского общества. Письмо адресовано будущему святителю Макарию Невскому, который был сначала главой Томского отделения, а потом, как московский первый святитель, стал главой Московского отделения палестинского общества. Есть у нас письмо Макария Невского, который уже как глава Томского отдела палестинского общества, он пишет одному из священнослужителей по вопросам, связанным с работой Томского отдела палестинского общества. Такие документы. Затем особое, конечно, место у нас занимает во втором зале все, что фотографии паломников, все, что рассказывает о русском паломничестве и о русских подворьях. первую очередь. Это макет Сергиевского подворья, вот, который мы с вами видим здесь. Это удивительный, уникальный совершенно объект, построенный палестинским обществом в конце XIX века. Как такая, знаете, крепость. И крепость одновременно, и духовная крепость, потому что внутри, вот кто бывал на ее территории, конечно, удивительно чувство. Сейчас там выросло много деревьев, красивый сад. Вы чувствуете себя как вроде бы в Иерусалиме, но в замкнутом русском пространстве, потому что на этом подворье жил Илья Ефимович Репин около месяца. Mm-hmm. На этом подворье жил, опять же, Андрей Белый. А многие русские архиереи, паломники.
И чуть было мы его не потеряли, да?
Да, да. Ну, так печально известная хрущевская, так называемая, апельсиновая сделка. По сути, это буквально, в смысле, это разбазарение русского имущества. Потому что раньше представляли это как антицерковную сделку. Но удивительно, что благодаря отцу Антонину Капустину, который еще в конце XIX века защитил шариатским, мусульманским законодательством, как вакуф, такое есть понятие землепользования, было в Османской империи, он защитил все наши церковные объекты. То есть ни один храм, ни один монастырь не были никогда проданы ни советским правительством, ни ранее, ни позже. А вот гражданские объекты Хрущев продает. То есть гражданские не имеют никакого отношения. Это накуплено, насобранные вот в этих вербных сборах.
Да, да, да. На пожертвования. А это как раз был гражданский объект.
Да. Сергиевское подворье не было продано. Оно единственное из всех подворий не было продано. Поэтому в 2008 году оно было торжественно возвращено России. В июле 2017 года я вот присутствовал на этом замечательном событии. Оно было торжественно открыто. Там сейчас культурный центр, гостиница, ресторан. Проводятся культурные программы, создается музей, посвященный русскому паломничеству и истории палестинского общества.
Будет конкурировать с вашим музеем?
Да,
безусловно. Или это будет филиал? Или филиал это будет?
Это будет, да, будет филиал, будет дополнять, потому что одна из главных задач там на самом деле рассказать именно даже не русскому человеку, а израильтянам, другим туристам и паломникам из других стран о России, о русской душе, о русском паломничестве. Это очень важный такой момент. Поэтому на Сергиевском подворье проходят для русских мигрантов всякие собрания, вечера, отмечают День Победы. Там, то есть, очень такой полноценный культурный и духовный центр. Что еще есть в нашем музее интересного?
Что еще интересно?
Гербарий, например, со Святой Земли, как раз подаренный.
А, я видел, да, вот. Интересная штука.
Да, очень интересная вещь.
Я знаю, что были такие открытки. У меня они есть на рынках, до сих пор продаются. В 15-м году выпущены.
И люди стремились. И вот у нас есть несколько гербариев, и один из них тоже принадлежал Павлу Дмитриевичу Каверину. Это гербарий вообще 1883 года.
Ух ты.
То есть на развороте, с одной стороны, изображена местность, там какой-то часть Иерусалима, или Вифлеем, или Назарета, а с другой стороны, цветочки, или растения, или трава засушены именно с этого места, собранные в конце XIX века. Удивительно было еще много благотворителей. Например, Рязанцев, который пожертвовал колокол на Иллионскую колокольню. Сейчас вот потомки нашли нас, и вместе с ними мы уже путешествовали и в Вятку, откуда род Рязанцев происходит, и много чего еще другого запланировано у нас. Переходя, например, к современной истории палестинского общества, о чем я тоже буду более подробно еще рассказывать, наверное, есть у нас в музее переданы, например, членское удостоверение митрополита Ювеналия, совсем до недавнего времени Крутицкого и Коломенского. Вот, потому что он с 70-х годов был членом палестинского общества. В музее представлено письмо Михаила Борисовича Петровского, директора Государственного Эрмитажа, 1973 года. Это его заявление на прием в члены Российского палестинского общества при Академии наук СССР, как человека, занимающегося историей Востока. Есть документы, связанные с Евгением Максимовичем Примаковым, тоже арабистом, кроме того, что он был российским государственным деятелем, выдающимся, премьер-министром Российской Федерации. До последних месяцев он приезжал в палестинское общество и участвовал в его собраниях, заседаниях. Затем у нас такие интересные вещи, например, как почтовые открытки, выпущенные к 200-летию со дня рождения архимандрита Антонина Капустина, которые побывали в космосе. С фотографиями из космоса, как они на фоне Земли расположены. Подарки из самых разных стран, из Сирии, Ливана, Сербии, Италии, Кипра, от президента Кипра, от архиепископа кипрского. И вообще, надо сказать, с гордостью могу сказать, что Музей истории Палестины грузинского общества, очень посещаемый самыми разными людьми. Например, в музее был дважды бывал глава Палестины Махмуд Аббас, глава русской зарубежной церкви митрополит Иларион. В этом здании бывал святейший патриарх Кирилл. В этом здании был главный муфтий Сирии, в музее был главный муфтий Сирии. Послы большого количества стран, не говоря обо всех послах, которые за время существования музея, Палестины, Израиля, Ливана, Сирии, британские послы, большого количества стран. Путешественник протоиерей Федор Конюхов, представители самых разных из Сербии, из Черногории, из Татарстана и даже из Саудовской Аравии, из самых-самых-самых разных. В музее бывали потомки императорских, потомки представителей императорского дома Романовых.
Ну, они тоже, можно сказать, что представляют собой императорский дом.
Да, да. Это князь Ростислав Ростиславович Романов, потомок великого князя Александра Михайловича. Угу. Это принц Альденбургский. Это несколько еще других тоже нас посетили замечательных потомков императорской династии. И самый широкий круг – ученые, исследователи, паломники, дети. Дети даже там первоклассники, второклассники, я помню, замечательно обступили, расспрашивали, что такое археология. В общем, очень интересно.
А вот что такое памятные знаки паломников?
Памятные знаки – это, во-первых, хочу сказать пару слов и о знаке самого палестинского общества.
Да, это очень интересно. То, что он очень напоминает такой орден.
Да.
Вот у вас что вот сейчас висит?
У меня как раз вот знак палестинского общества.
Маленький знак.
Маленький, да. Дело в том, что вы такой знак найдете на всех русских зданиях и до сих пор даже проданные русские постройки, даже полуразрушенные в Иерусалиме, в других местах, на них, вот как мы сейчас видим на Сергиевском подворье, на этой фотографии, на арке, например, на части арки, которая была к 25-летию деятельности общества установлена в Иерусалиме, тоже есть на Вениаминовском подворье, это богадельня для русских женщин, которые хотели остаться на Святой Земле. Знак был принят во время основания палестинского общества. Это крест, на кресте щит. На щите Альфа и Омега, это такой древнехристианский символ хризма, Господь, Альфа и Омега. И слова из пророка Исаии: «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь» на одной стороне, и на другой стороне: «Благословит тебя Господь от Сиона», псаломские слова, «Благословит тебя Господь от Сиона и узриши блага Иерусалима». И здесь, как мы с вами и ранее говорили, безусловно, речь идет о небесном Иерусалиме, о Царстве Небесном, которого человеческое сердце знает оно того или не знает, всегда стремится, которого оно вожделеет. И поэтому такой знак очень важен. Его вручали торжественно членам палестинского общества. Почетным членом вручался золотой знак на ленте, красивый такой. Мы, когда смотрим на фотографии русских государственных деятелей, великих князей, у меня даже вот такое уже появилось такое увлечение. Я даже прошу показать мне фотографии офицеров, ученых, архиереев. Вот, например, смотрю, Петр Аркадьевич Столыпин. Смотрю, а у него тоже знак палестинского общества. Губернатор какой-нибудь фотография или архиерея епархиального. Знак палестинского общества. Каждый отдел возглавлял епархиальный архиерея, а заместитель у него был губернатор или вице-губернатор.
Григорий Михайлович, а как можно попасть в музей простому смертному? И можно ли это в принципе?
Да, у нас существует два типа посещения. Существует индивидуальное посещение. Это сейчас в субботу с часу до пяти. Можно просто прийти и, соответственно, ну, лучше предварительно связаться со мной, узнать, может быть, там экскурсия запланирована. Экскурсии проводят, и экскурсионное обслуживание. Экскурсии проводятся по вторникам, пятницам и субботам. Можно договориться на экскурсию где-то в час дня, в 2 часа дня, в 4 часа. Экскурсии у нас проводятся порядка 2 часов, можно фотографировать. Мы принимаем экскурсионные группы. Просто есть на сайте музея адрес, телефон. Можно всегда позвонить и договориться о посещении музея. Поскольку не в каждый день у нас бывают официальные делегации, у нас бывают какие-то мероприятия, поэтому лучше заранее звонить и обращаться. В Фейсбуке есть страница музея. Достаточно регулярно проводим мы экскурсии именно через Фейсбук.
Вот так, дорогие телезрители, можно попасть в музей истории императорского православного палестинского общества. директором которого является Григорий Михайлович Маневич, который был сегодня у нас в гостях, и мы, надеюсь, продолжим нашу беседу. Спасибо вам большое. Успехов вам в вашей, я бы сказал, довольно интересной, но все-таки трудной работе.
Безусловно. Спасибо большое.
Всего доброго.
Работа интересная.